квадрат, как в маске страсти у греков или японцев. В таком виде она простояла несколько минут, показавшихся нам целой вечностью, между поднятым крестом и священным затвором входа в склеп. Ван Хелзинг нарушил тишину, спросив Артура: «Ответь, друг мой, продолжать ли мне свою работу?» Артур, закрыв лицо руками, ответил: «Делай, что хочешь. Делай, что хочешь. Этого ужаса больше не должно быть». Ему сделалось дурно. Квинси и я одновременно подскочили к нему и взяли его под руки. Мы слышали, как Ван Хелзинг подошел к дверям и начал вынимать из щелей священные эмблемы, которые он туда воткнул. Мы все были поражены, когда увидели, что женщина с таким же телом, как у нас, проскользнула в промежуток, сквозь который едва ли могло пройти даже лезвие ножа. Какое-то радостное чувство овладело нами, когда мы увидели, что Ван Хелзинг снова спокойно заткнул щели за маской. Покончив с этим, он поднял ребенка и сказал: «Идемте, друзья мои. До завтра нам здесь делать нечего. В полдень тут похороны. Сейчас же после них мы придем сюда. Все друзья умершего уйдут раньше 2 часов. Когда могильщик закроет ворота, мы останемся, так как нужно сделать еще кое-что. Но не то, что мы делали сегодня ночью. Что же касается малютки, то с ним все в порядке, и к завтрашнему дню он будет здоров. Мы положим его так, чтобы его нашла полиция, как и в прошлую ночь, а затем пойдем домой». Подойдя вплотную к Артуру, он сказал: «Друг мой Артур, ты перенес тяжелое испытание, но впоследствии ты увидишь, как необходимо оно было. Теперь тебе плохо, дитя мое. Завтра, в это время, Бог даст, все уже будет кончено, так что возьми себя в руки». Мы оставили ребенка в спокойном месте и отправились домой. 29 сентября. Около 12 часов мы втроем, Артур, Квинси, Моррис и я, отправились к профессору. Странно вышло, что все инстинктивно оделись в черные костюмы. В половине второго мы были уже на кладбище и бродили там, наблюдая, когда же могильщики закончили работу и сторож, убежденный, что все ушли, закрыл ворота, каждый из нас занял свое место. На этот раз у Ван Хелзинга вместо маленькой сумки был с собою какой-то длинный кожаный ящик, должно быть, порядочного веса. Когда на дороге смолкли шаги посетителей, мы тихо последовали за профессором к склепу. Профессор вынул из сумки фонарь, 2 восковые свечи и осветил склеп. Когда мы снова подняли крышку гроба, то увидели тело Люси во всей красе. Но у меня исчезла вся любовь, осталось лишь чувство отвращения к тому, что приняло образ Люси, не взяв ее души. Даже лицо Артура стало каким-то жестоким, когда он на нее взглянул. Он обратился к Ван Хелзингу: «Это тело Люси или же просто демон в ее оболочке?» «Это ее тело, и в то же время не ее. Но погоди немного, и ты увидишь ее такую, какой она была». Там лежала не Люси, а кошмар. Острые зубы, окровавленные сладострастные губы, на которые страшно было глядеть. Это плотское бездушное существо казалось дьявольской насмешкой над непорочностью Люси. Ван Хелзинг со своей обычной последовательностью начал вынимать из ящика различные вещи и раскладывать их в известном порядке. Сначала он вынул паяльник, затем маленькую лампочку, выделявшую какой-то газ, ярко горевший слабым синим пламенем, и, наконец, круглый деревянный кол толщиной в 2,5 или 3 дюйма и около 3 футов длиной. С одного конца он был обожжен и заострен. Потом профессор вынул тяжелый молот. На меня всякие врачебные приготовления действуют возбуждающе и ободряюще, но Артура и Квинси они привели в смущение. но все-таки они крепились и терпеливо ждали.